Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии Радио Свобода Валерий Зубов, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия». И к нам присоединится бывший замминистра природных ресурсов России, директор по экономической политике Центра стратегических разработок Кирилл Янков. Мы поговорим о политике правительства России по освоению Крыма, по созданию игровой зоны, минимизации эффекта от экономических санкций против нынешней власти, которые применяются в связи с тем, что произошло с Крымом и ситуацией в Восточной Украине. Вообще довольно трудно говорить об экономике, конечно, когда происходят такие события, дестабилизирующие весь мир. Сейчас власти Украины пытаются обуздать ситуацию в Славянске. Владимир Путин это называет преступлением против своего народа, забывая о том, что происходило в Чеченской республике. Сергей Шойгу, министр обороны России, объявил о проведении военных учений у украинской границы, и уже замечены бронетранспортеры с надписью «Миротворческие силы». Вот город Славянск планировалось освободить от сепаратистов, включая захваченные правительственные здания до конца текущего дня, но теперь операция приостановлена. Как говорят украинские специалисты, риск пересечения российскими войсками границы резко возрос. Ну и вот мы видим, что происходит на рынках. Курс доллара и евро этим вечером пошли вверх, курсы акций вниз. Ну что, Валерий Михайлович, рынок, рыночная экономика войны не любит, так получается?
Ну, вообще-то, не приглашаем чисто экономические разговоры.
А как нам без политики?
Я согласен был обсуждать выступление премьера вчера в Государственной Думе накануне министра экономики. Но вы правы, политические события настолько накрывают экономику, что о каких-то рациональных вещах, о которых думалось 3 месяца назад, неделю назад, как-то не приходится сейчас, невозможно говорить без политики. Увы. Увы. И мне очень жаль, что целый ряд тех экономических целей, которые нам необходимо достигать в самое ближайшее время, они отодвигаются.
Я вот хотел вас спросить, вот в Думе обсуждается такая тема, которая, может быть, не кажется многим очень важной, но тем не менее, вот эта национальная платежная система. Сегодня Путин высказался так по поводу как раз кредитных карточек, которыми россияне все больше и больше пользуются, что, мол, из-за вот тогда отключения доступа некоторых банков к этим системам мы их наказывать не будем, но они там сами себя накажут, рынки потеряют и так далее. А вот действительно, не будут ли наказывать россиян вместе с этими платежными системами? Не получится ли так, что будет в Думе принято какое-нибудь решение, и люди придут в банкомат, а ничего не работает?
Позвольте мне высказать, может быть, чуть-чуть оригинальную точку зрения, хотя я не думаю, что она экономически какая-то такая уж слишком продвинутая. Я вообще не верю в очень серьезные санкции со стороны наших политических оппонентов.
А если мы сами?
Вот почему. Потому что все наши экономические проблемы, они начались до украинских событий, и этот тренд падения экономического роста, тренд, который четко обозначил наше технологическое отставание и все разрывающееся экономическое отставание, он обозначился задолго до всех этих событий, и поэтому особых санкций-то не надо, к сожалению. Все идет само собой. Насчет платежной системы. Ну, конечно, обидно, когда вы сначала обсуждаете возможность создания международного финансового центра, а потом вдруг приходите к тому, как спасать возможность платежей друг другу. Это немножко грустно. Я не думаю, что дело зайдет так далеко, что у нас возникнут проблемы с платежной системой. Слишком интегрированная эта штука, слишком много иностранных компаний задействованы в отношениях с нашими компаниями, у них нет интереса. И политики Запада гораздо больше зависят от бизнеса, чем у нас. У нас вообще от бизнеса не зависят политики. Поэтому решений, которые сильно будут ломать бизнес, приниматься не будет. Поэтому я скептичен к тому, что будут приняты какие-то очень серьезные санкции, и в том числе необходимость создания особой платежной системы. А потом, кому она нужна?
А у вас же закон там, по-моему, сейчас в Думе есть, да?
Вы знаете, законов у нас так много, что за всеми не следишь.
Точно.
Вот. Но кому же нужна платежная система, если вы не знаете, пересекая вот здесь границу, она работает или нет? Мы уже отвыкли от того, чтобы брать с собой деньги, менять их где-то. Мы привыкли к одной-двум карточкам, на которые поступают деньги. С этой карточкой мы едем. Мы чувствуем себя достаточно в безопасности с точки зрения чистоты наших доходов, расходов. Поэтому не уверен, что до этого дойдет.
Ну, это хорошо, это позитивная такая новость. Но вот у нас сегодня был получен материал из Соединенных Штатов нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина, и он, как раз анализируя различные сообщения американских средств массовой информации и беседуя с экспертами, выяснил, что фактически американское правительство подает прямые сигналы профессиональным инвесторам в российские ценные бумаги, не рекомендует их покупать, потому что в связи с возможными новыми санкциями цены на эти активы могут упасть. И вот один из экспертов, с которым он говорил, как бы делает вывод, что если американские инвесторы отступят, скорее всего, отступят и европейские. Ну, вы были главой комитета по ценным бумагам, я помню, в Думе. Вот как вы на такую перспективу смотрите?
Очень, это как раз не такая уж сильная мера по очень простой причине. Вы у меня не покупаете ручку. Ну и дальше что? Что такое фондовый рынок? Это то, что уже предприятие выбросили на рынок, и там вы у меня покупаете, либо я у вас. Это не может дестабилизировать серьезно экономику страны. Некоторые сложности возникают с кредитованием. Возникают. Если в целом рынок падает, то проблема кредитования усложняется. Но если наш бизнес, вот я хочу самое главное сказать, я ради этого пришел сюда к вам, откликнулся. Ну, не только поэтому, конечно, но самое главное. Если мы сейчас хотя бы хоть как-то, хоть в какой-то мере ослабим свои политические амбиции, чуть-чуть успокоимся с политикой, со своими историческими, ну, как сказать,
претензиями
вот сейчас, и дадим возможность нашему бизнесу решать задачи, но попали вот в такую ситуацию. Вот, но бизнес. Вот я смотрю, опубликовано письмо Новолипецкого металлургического комбината за рубежом. Настолько логичное, правильное действие бизнесменов, на которое в Европе не смогут не откликнуться.
А о чем
и в Америке. Но он говорит о том, что если вы будете применять к нам какие-то ограничения, то вы потеряете столько-то рабочих мест. В Европе и в Америке.
Они люди идейные.
Кто они?
Они – это политики, которые зависят от общественного мнения. Понимаете, бизнес имеет ограниченную возможность тоже влиять на политиков, поскольку часть избирателей, если будет возмущаться действиями России, то политики не смогут на это не реагировать. Ну, посмотрите ситуацию в Соединенных Штатах. Исполнительная власть, в общем, не хочет применять какие-то санкции. Очень хотела в свое время принимать закон Магнитского, но через Конгресс, через Сенат общественное мнение не добилось подобных решений.
Вы знаете, сейчас двинулись такие пласты экономические и политические, геополитические, что совершенно другой уровень осознания проблемы, остроты реакции на эти проблемы, совершенно другой. И поэтому я все-таки повторю, если мы немножко сместим акценты в своей деятельности с политических целей и предоставим возможность бизнесу самому, ну пусть это такое слово, выкручиваться, действовать, он быстрее найдет решение, которое полезно в масштабах всей страны. Это вот первая мысль, которую я хотел бы застолбить. И вторая. Вы знаете, я думаю, что все стороны, которые участвуют в конфликте, недооценивают одну вещь. она очень важна. Украина – это все-таки 45 миллионов человек. Это между Европой и Россией 45 миллионов. Даже минус 2 миллиона Крым. И дестабилизация в таком крупном регионе – это очень опасная вещь. Это во-первых. А во-вторых, я не расстаюсь с ощущением, что, вы знаете, и Крым Крымом, и наши интересы там русскоговорящих, русскоязычных. Вы знаете, украинцы – мои братья по крови. Это люди, с которыми тысячелетиями жили мои предки вместе. И Киев все равно одна из двух столиц, одно из двух начал российского государства. И игнорировать вот это ради сиюминутных каких-то областных бизнес-интересов, политических амбиций, мне кажется, мелковато.
К нам присоединился Кирилл Янков. Добрый вечер. Кирилл, мы уже начали разговор о, собственно, возможности в связи с дестабилизацией в Украине, в связи с, скажем так, активной позицией российской власти, которую Украина сейчас вот оценивает так. Вот господин Турчинов только что сделал заявление, председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Украины, требует от Российской Федерации перестать вмешиваться во внутренние дела страны, отвести войска от границы. Ну, реакция рынков тоже вот видна, последние буквально часы, да, там доллар, евро пошли по отношению к рублю вверх, акции вниз. Вот если будут применяться санкции, как говорят, третий пакет санкций, что будет с нынешней российской экономикой? Будут ли у нее существенные проблемы?
Вы знаете, российская экономика встретила нынешний кризис далеко не... К сожалению, темпы роста за прошлый год были очень небольшие, как вот сказал председатель правительства, 1,4%, кроме сельского хозяйства. В сельском хозяйстве они были высокие. Первый квартал к первому кварталу прошлого года тоже ничего хорошего не показывает. Сейчас Крым. Это очень серьезная проблема. Крым надо переварить. Крым надо включить в российскую экономическую и политическую систему. И это будет достаточно дорого нам стоить. Что касается третьего пакета санкций, ну, это еще будет некоторый дополнительный минус, который, я думаю, не будет слишком большим. Почему? Потому что все-таки российских энергетических программ, да, нашего энергетического экспорта, этот пакет санкций пока не коснется. Вы вспомните все-таки против Ирана, какой был пакет санкций. Против Ирана был фактически запрет на экспорт иранской нефти.
И, кстати, всего одной позиции.
Да.
От запрета на страховку. И уже не могли вывозить нефть.
Ну, страховка – это немножко другая ситуация, да. Страховка нас уже и по Крыму коснулась, но на эту тему можно отдельно поговорить, пока это не фатально. Да, до тех пор, пока санкции не коснутся российского энергетического экспорта, ничего фатального в нашей экономике не случится. Одни трудности накладываются на другие, трудности немного усугубляются, но, тем не менее, я думаю, что в массе своей наш народ готов нести некоторые небольшие затраты по поводу Крыма. Вы видите, все-таки с каким энтузиазмом в России было встречено присоединение Крыма.
Или аннексия.
Да, это можно называть по-разному. Я думаю, что эти затраты мы можем понести. Вот другое дело Украина в целом. Дело в том, что там проблема не только с санкциями. Санкции, может быть, не самое главное. Основная экономическая проблема с Украиной – это разрыв кооперации промышленной, разрыв связей, прежде всего, это в оборонном комплексе. Вот тут замечательно кто-то из российских руководителей сказал, дескать, через 2,5 года мы сможем обойтись без поставок с Украины. Но, во-первых, сколько это будет стоить, сколько предприятий надо построить, оснастить их, где мы возьмем это оснащение, потому что нормы ККОМ, они действуют против России, и они и не отменялись. а во-вторых, как российская промышленность и оборонная промышленность переживет эти 2,5 года. Вот, может быть, более серьезная штука, чем даже третий пакет санкций.
Ну вот я тут смотрю, к нам, кажется, подключилась Прага. Там проходит саммит Восточного партнерства. Александр Вагнер у нас на линии прямой связи. И я хотел бы, собственно, спросить, как там звучит тема санкций против России или не звучит? Пытается кто-то обезумить Владимира Путина или не пытается? Что вы об этом можете нам рассказать, Саша?
Обсуждается на этой встрече.
Ну, тема санкций, конечно, не обсуждается на этой встрече, поскольку все-таки саммит Восточного партнерства подразумевает сотрудничество 6 государств бывшего Советского Союза. Это Молдавия, Грузия, Украина, Армения, Азербайджан и Белоруссия с Европейским Союзом. Но, конечно, здесь речь идет о помощи, о финансовой помощи этим странам. Нынешний саммит – это окончание 5 лет сотрудничества и начало 7-летнего сотрудничества. Это 7-летнее сотрудничество подразумевает выделение средств около 2 миллиардов евро на ближайшие 7 лет, которые будут распределяться между странами-участниками этой программы в зависимости от того, как быстро будут идти реформы и как быстро эти страны будут реформировать свои экономики. То есть от этого будет зависеть, какая страна получит какую сумму. Далее здесь, конечно же, много говорили об Украине в связи со сложившейся ситуацией. И речь шла о том, что возможность подписания вот этой торговой части соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, она будет возможна после президентских выборов. Еще в июне ожидается подписание, об этом уже было точно объявлено, подписание договора об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией и Молдавией. И еще, конечно, говорилось о том, что дополнительную помощь экономическую Украина получит в связи с отменой пошлин, в связи с отменой пошлин на украинские товары, которые будут экспортироваться в Европейский Союз. И это возможность украинским предприятиям, собственно, дополнительно сэкономить 500 000 000 евро. Вот об этом шла речь.
Спасибо большое. Значит, вот этой темы нет, зато есть тема помощи Украине. Это, конечно, очень хорошо, поскольку проблем у украинской экономики хватает и без российского вмешательства.
Я хотел бы обратить внимание на 2 момента. Как только произносится слово «помощь», во мне, как у профессора экономики, возникает особое чувство.
А может, им удочки выдавать будут, как выражались экономисты хорошие?
Вы знаете, когда в восточной части Украины, а это Днепропетровская, это Луганская, Донецкая, это Харьковская, те области, которые считаются, что кормят Украину, но эффективность горнодобывающего химического комплекса, который составляет основу этих областей, эффективность в 5-7 раз ниже, чем даже в Европе, не говоря о некоторых юго-восточных странах типа Южной Кореи, то здесь вопрос, какую помощь вы собираетесь оказать?
В реструктуризации, возможно.
Вот.
Решение этих проблем.
Вы должны просто понять масштаб проблем, которые вообще нависли над Украиной, а отсюда вообще вся политика и выросла. Из того, что неправильно был поставлен экономический диагноз, считалось, что здесь все в порядке на Востоке и что-то не очень ладно на Западе, и поэтому и отсюда политика выстроилась. Самые тяжелые экономические проблемы – это Восток Украины. Вот эта реструктуризация вот этого комплекса – это самое дорогое. Что? И второе. Вы знаете, я скептически очень отношусь, я с любовью отношусь, я уже сказал, я генетически отношусь к жителям Украины, но скептически отношусь к руководству.
Это, вот ко всем прямо.
Это объективная ситуация. В такой ситуации, вот на такой волне, которая происходит в революционный момент, когда меняется, о какой конституции
революционности или праве можно говорить, когда... Ну, революция произошла. Произошла революция.
Я бы сказал, и кроме вот... революции еще и интервенция происходит.
И внешняя. Вот в этот момент, конечно, нельзя рассчитывать на то, что внутри Украины существует сильный политический ресурс самостоятельного решения проблем. Значит, если вы позитивно относитесь к стране, к народу этой страны, надо объединять усилия. А сейчас разъединили, и какая возникла интересная вообще идеологема. Часть, это в первую очередь Восток, Крым, они говорят, но мы ваши, мы с вами, мы к вам, поэтому вы должны помогать нам. Другая часть говорит, но мы же с вами, мы с Западом, вы нам должны помогать. То есть вот элемент того, что сами украинцы должны сами решать свои проблемы в первую очередь, он заменяется на вот это вот, знаете, вы нам помогите и мы, а мы как-то вот здесь посидим.
Знаете, если это Россия не очень вмешиваться не будет силой, мне кажется, они сами могут разобраться и помочь сами себе. Хотя, конечно, наверное, Кирилл тоже подтвердит, что экономические проблемы Украины достаточно серьезные. Видимо, в связи с задержкой многих реформ.
Вы знаете, да, на Украине не было многих болезненных вещей, через которые Россия прошла. Вот взять Донбасс. Основная часть Донбасса на Украине. И есть Восточный Донбасс в Ростовской области. Вот в Восточном Донбассе шахты уже все закрыты.
Там
уже
нет добычи угля. Шахты есть рентабельные.
Ну, а сколько было? Да, а сколько их было? Дело в том, что шахтеры в украинском Донбассе получают где-то то ли 8, то ли 10 тысяч гривен. Это примерно 40-50 тысяч рублей. Шахтеры в Кузбассе получают в разы больше. Вы понимаете, что есть...
Донбасские сейчас... получают с дотацией, условно, с государственной, поэтому там они закрываются.
Самая дотационная область Украины – это Донецкая.
Понятно.
Да, да. Поэтому это вот одна большая...
А что ж они в Россию рвутся? Они не понимают, что, предположим, попади Донбасс в Россию, им устроят такую же реструктуризацию, как это было в российском Донбассе или в Кузбассе.
Ну, во-первых, шахтеры это понимают. Но не шахтеры правят бал сейчас.
Ну, понятно.
Да. Шахтеры, кстати, особенно и не рвутся. Рвутся, кстати, бюджетники. Потому что бюджетники на Украине получают в 2-3 раза меньше, чем бюджетники
Слушайте,
в России.
Слушайте, Крым уже показал, что вот как только вы начинаете больше выплачивать бюджетникам, как тут же цены на товары начинают расти. Это эти выплаты через пенсии, через бюджет и так далее, они просто провоцируют инфляцию.
Ну, все-таки...
И вот эти стоны из Крыма о том, что все стало неожиданно дорого, они уже начались.
Стоны начались, но все равно положительная дельта остается. Все равно цены вырастают не во столько раз, во сколько вырастают пенсии и зарплаты бюджетникам. В Крыму бюджетники этот эффект увидят. Вот я боюсь, кто в Крыму может увидеть отрицательный эффект, это те, кто там зарабатывают деньги на диких туристах. В Крыму 6,
понятно.
Да, вы понимаете, 6 миллионов было, из них 4 миллиона с Украины. Сколько туристов приедет? Ну, организованных обеспечат. Я понимаю.
Сегодня Владимир Путин сказал, что мы уже дали указание государственным учреждениям и компаниям, значит, отправлять своих сотрудников в Крым. Ну, при ценах, которые в Крыму, там вот в этих учреждениях, которые гораздо, чем в какой-нибудь Турции, туда люди поедут, только если им будут это датировать. Я вот, Валерий Михайлович, хочу спросить тогда, а вы там в Думе не обсуждали, так сказать, как-нибудь там бюджетом порулить, чтобы еще и на это денег выделить, да, на это пожелание?
Вы знаете, эти вопросы не обсуждаются в Думе.
Как не обсуждаются? А вы голосуются хотя бы?
Это другой разговор.
Угу. То есть не обсуждаются, но голосуются.
Да, но настроение, когда стали поступать от правительства предложение, сколько надо выделить денег на те или другие статьи, они как-то немножко подвинули общее вот такое настроение в самой Госдуме. Конечно, когда дело только от флагов перешло к деньгам, мозги по-другому начинают работать. Но все-таки можно мы вернемся,
пожалуйста,
сделаем зигзаг? Мы начинали. И, честно говоря, я хотел бы, чтобы мы от этого никак не ушли. Знаете, есть внешний контур влияния на российскую экономику. Но проблема Крым. Проблема. Да.
Причем эта проблема сегодня уже точно можно сказать без всякой горной зоны. Это фантазия.
Как фантазия? Сейчас вам принесут закон, проголосуете, и там будут играть.
Вы знаете, это фантазия. Мое личное мнение, можно вот хорошо, без меня, пожалуйста, обсуждайте. Вот.
Вы нам рот не затыкайте.
Но несколько бюджетов такого региона, как Красноярского края, они уже заложены в то, что надо дотировать Крым.
Владимир Путин сказал, что все за счет резервного фонда. Крым за счет резервного фонда.
А это что, разве не бюджет?
Бюджет.
Теперь.
Но резервный.
Но я о чем хотел бы. Вы все сбиваете? Сбиваете. Умелый вы человек. Есть внешние обстоятельства, есть внешний контур. А есть внутренние, объективные проблемы. От них все равно не уйти невозможно. Вот я назову четыре проблемы, которые будут в санкции. Да они вообще будут, не имеет значения. Первое – это дефицит региональных бюджетов. Как вы их собираетесь решать?
1% он нарастает. ВВП, да, уже?
Ну, какой же 1% ВВП? Мало, уже, сказал. Уже под 2 триллиона подходит. Уже под 30% в среднем дефицит региональных бюджетов. Раз. Второе – рабочие места для молодежи. Когда говорят, не хватает специалистов, это не хватает специалистов для старых предприятий, советских предприятий, специалистов на старые места. А для молодежи новые рабочие места, где они? Где на перспективы для молодежи? Второе. Третье. Если вы хотите конкурировать не только углеводородами, вы же должны как-то инвестировать, а инвестировать невозможно, по большому счету, при падающем рубле. Значит, надо предпринимать меры к усилению рубля, чтобы получить инвестиции. И, наконец, четвертое, и, увы, самое очевидное. Как оно выйдет, непонятно до конца, но идет углеводородная революция. Она идет. Сланцевые – это самое на поверхности, которое лежит. Технологии добычи меняются. Технологии поставки, купли, продажи меняются. Мы в этом не участвуем. Вот вам четыре основных проблемы, которые стоят перед Россией, вне зависимости от санкций, вне зависимости от наших политических взаимоотношений с соседями.
Ну, а вы, Дмитрий Медведев, изучили доклад, он отчитывался перед Думой, он эти проблемы видит?
Ни одной из четырех он не назвал даже.
Хорошо, вот Кирилл Янков, пожалуйста, ваш взгляд тоже на эти проблемы, потом мы подключимся.
Знаете, проблемы есть. Проблема дефицит региональных бюджетов, я скажу так, этот дефицит во многом спровоцирован попыткой выполнить так называемый майский пакет указов президента.
Любой ценой за счет региональных бюджетов.
Да, во многом надо на самом деле признать, что майские указы в условиях нынешнего низкого роста невыполнимы, и скорректировать эти цифры до реальной величины.
Это значит власти потерять лицо, она это не любит и не делает.
Ну, надо иногда признавать свои ошибки.
Это сказал не Янков первый. Первым это сказал Улюкаев.
Ну, он сказал, а правительство действует в противоположном направлении. Вот, расходует резервные фонды, конфискует пенсионные накопления, а сейчас включит печатный станок.
Да. Теперь, что касается низкого рубля. На самом деле рубль... Да, но сейчас он низкий. Низкий рубль надо использовать для усиления интервенции на экспортных рынках. То есть для увеличения экспортных возможностей. Дело в том, что низкий рубль благоприятствует экспорту.
Какому?
Ну, какой у нас есть, а он у нас сырьевой,
как мы. А он знаем. Не зависит ни от силы рубля никак. Вот он какой есть, такой есть. Какие цены есть, такие есть.
Вот Европа переориентируется на другие рынки в связи с Крымом и Украиной, и будет меньше этого экспорта,
да. Например. Нет, на экспорте работает сильный или слабый рубль в том случае, если вы поставляете конкурентоспособную продукцию, автомобиль, например.
Вы знаете, даже при сырьевом экспорте, при низком рубле издержки меньше, выручка экспортеров больше, и эту выручку надо забирать через те механизмы, которые у нас есть, да, как известно. И вот надо сделать так, чтобы эта выручка не оседала в офшорах, а в соответствии с курсом на деофшоризацию, который можно только поддержать, надо, чтобы эта выручка в большей степени накапливалась для внутрироссийских инвестиций. То есть надо в плохой ситуации, тем не менее, это можно для того, чтобы создать задел для каких-то инвестиций. Так, Теперь про углеводородную революцию. Я вообще думаю, что это очень серьезная долгосрочная угроза для российской экономики. В горизонте 15-20 лет. И симптомы этой угрозы, как совершенно правильно сказал Валерий Михайлович, это не только сланцевый газ, это, например, переход автотранспорта на другие виды моторного топлива, электромобили, возможность водородного двигателя. Сейчас уже есть образцы, они ездят, уже электромобили в России импортируются, и даже на них импортные пошлины обнулены, между прочим, да? Так вот, это вот сейчас. Посмотрим, что будет через 15-20 лет. Через 15-20 лет спрос на углеводороды может существенным образом снизиться, а себестоимость добычи углеводородов в России идет только вверх. Почему? Дальше на север, дальше на восток, дальше на шельф, где ничего не освоено, водить трубопроводы, где нет никакой инфраструктуры, где полярная ночь и так далее. Все это ведет на удорожание себестоимости. А вот в Саудовской Аравии этого нет. Там под солнышком все, вы знаете, в одной климатической зоне добывается. Вот основная долгосрочная угроза. К сожалению, Россия очень плохо готовится к этой угрозе.
Она... А краткосрочных нет угроз сейчас? Вот я все про санкции, про Крым, про дестабилизацию.
Вот сейчас сказано вообще самое важное, на мой взгляд, самая серьезная тема поднята. На рынке углеводородов появляется некоторый избыток. И если он дальше будет нарастать, этот избыток, через сланец, через добычу в ОПЕК, через нормализацию ситуации в Венесуэле, через, не дай бог, японцы разработают с этим, с мраморным газом своим, с гидратом метана, и вообще, не дай бог, это совершенствование обеспечения домов теплом, как в Дании, и автомобилей, о которых вы сказали. Мы находимся в цепочке самых дорогих поставщиков. Потребитель сначала выберет более дешевый газ, более дешевую нефть, а потом более дорогую. И поэтому не получается у нас на шельф зайти с норвежцами, поэтому шельфовая нефть, она очень дорогая, и чем дальше на восток, тем она дороже.
Валерий Михайлович, и это самая большая угроза. Технологий не будет. В связи с санкциями многих технологий не будет. Доступ будет закрыт.
Знаете,
к многим вещам.
Мы можем говорить не о санкциях, а без санкций проблем выше крыши.
Хорошо, давайте к нам подключился сейчас Нариман Джаляль, политолог, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Вот вы, которые говорят в общем об экономическом положении в России. А как видится эта ситуация из Крыма? Что вы ждете вот от Думы, от людей, связанных с правительством? Что сейчас волнует тех, кто живет в Крыму?
На самом деле ожидания вполне такие однообразные. Дело в том, что когда в Крыму теми, кто проводил изменения в Крыму и находится сегодня в правительстве, в Государственном совете Крыма, уговаривали население прийти на референдум 16 марта, они обещали со стороны России такие райские условия. И пенсии повысят, и будут хорошо, и газ будет, и вода будет, и так далее, и так далее. Уже тогда эксперты говорили, что для России это будет очень дорого стоить, и стоит уже фактически сегодня. При этом я уже даже вот слышу, что говорят эксперты, и зная, никого не секрет, Россия действительно экономически переживает достаточно серьезные экономические трудности, и поэтому мы тогда уже говорили о том, что, ребята, зачем вы врете людям, потому что России не так уж просто будет осуществить те обещания, которые вы сегодня раздаете жителям Крыма. Пока что в Крыму, наверное, такого не столкнулись мы с такой большими сложностями, за исключением там проблем с поставкой воды, особенно поливной, потому что здесь нужно выстраивать отношения с украинским государством. Есть проблемы с банковской системой, хотя Россия выделила средства для того, чтобы компенсировать потери тем, кто имел вклады в банках. И сегодня у банковских отделений большие громадные очереди людей, которые которые пытаются заполнить необходимые документы. Сегодня закрывается Украина в Крыму, и люди остаются без работы, и очень много других последствий. А в то же время, я так думаю, Россия крайне заинтересована, чтобы новая присоединенная территория выглядела как можно лучше. Это позитивно скажется и на отношении к данному событию внутри Крыма, и на международном имидже, собственно, России, чтобы люди, довольные жизнью, теперь уже в составе Российской Федерации, всем говорили, да, оказывается, присоединение к России было оправданным и так далее, и так далее. Потому что как бы главные проводники вот идеи присоединения к России апеллировали не только ментальными, историческими и другими аспектами, но и в значительной мере именно экономическим таким посылом, что в России будет жить лучше. Вот будет ли действительно так, учитывая те проблемы, которыми и так борется сама Россия? И мы можем читать, например, в статьях, в социальных сетях реакции самих россиян, которые говорят, ну вы на Крым собираетесь столько передать, а как же там другие субъекты федерации, которые испытывают огромные проблемы, те же самые, что сегодня и в Крыму. Поэтому очень большие опасения по поводу того, сможет ли правительство России изыскать средства, дабы оправдать все эти ожидания жителей Крыма, и если нет, к чему это в итоге может привести.
Спасибо. Я к Валерию Зубову обращусь. Валерий Михайлович, я вот видел в Интерфаксе, ваша фракция в Государственной Думе хотела задать вопрос Дмитрию Медведеву. Не будет ли обеспечение Крыма какими-то ресурсами производиться за счет других регионов России? То есть, как бы, вот не будет ли пострадавших? Не знаю, задан этот вопрос был или нет, но вот у вас ответ какой-то есть от премьер-министра по этому поводу?
А что? Благо просто так откуда-то падают. Естественно, если вы кому-то помогаете, то вы где-то этот ресурс берете. И помощь Крыму может происходить только за счет перераспределения ресурсов за счет других регионов. Других вариантов экономика не придумала.
Да, вот есть опрос, есть такой ВЦИОМ. Не всегда он точен бывает, как кажется, но тут интересная цифра.
Скажем так, не всегда он приятен бывает, а уж насколько он точен, мы не знаем.
Но порядка 60% опрошенных считают, что Крым нужно там поднимать, улучшать обстановку там не за счет других территорий России. Это значит, что если еще немножечко так, это вот кампания вокруг Крыма, что там туда надо вложить, сюда надо вложить, будет продолжаться, скоро в общественном мнении будет новый лозунг – Хватит кормить Крым. Кирилл, как вы на это прореагируете?
Я думаю, что вложения в Крым должны быть не такие, чтобы Крым подсел на дотационную иглу и сидел на этой игле десятилетия, а вложения должны быть какие-то разовые, которые начнут приносить отдачу. Это вложение в инфраструктуру, да. Это, конечно, вот то, что сейчас делается по социальным пособиям, да, это все нужно, но ведь с апреля месяца уже крымские работодатели начали отчисления в пенсионный фонд платить со своих крымских работников, да. То есть тут тоже определенная окупаемость со временем наступит. Самое главное – это обеспечить Крым тем потоком отдыхающих, который был. Потому что это на самом деле основная статья.
Мечта.
В Крыму, ну как сказать, это не совсем мечта.
Вы закон об оккупированных территориях украинские изучали?
Знаю я этот закон. Знаю я закон. Считаю, что это большая глупость со стороны Украины. Я считаю, истории есть примеры более мудрого взаимоотношения государств в таких случаях. Приведу лишь один пример. Согласно Конституции ФРГ, Германская Демократическая Республика была частью территории ФРГ. Тем не менее, начиная с Вилли Брандта, это не помешало ФРГ и ГДР заключить ряд межгосударственных отношений и по существу их нормализовать. Там только посольство не называлось посольством, не было вот этого дипломатического этикета, а по всем остальным параметрам, начиная с Вилли Брандта, были выстроены межгосударственные отношения. Ну, какой есть пример такой есть.
Да, мне понравился этот пример.
И есть отрицательные примеры, где страны находятся в состоянии конфронтации. Индия и Пакистан в Кашмире, Кипр и Северный Кипр. Вот если
Но вы знаете, что как живет Северный Кипр и как живет другой Кипр.
Вот этого не хочется. Поэтому, если все-таки на Украине возобладает мудрость, и Россия тоже должна кое-где, кое-в чем проявить
мудрость. Вы скажете, в чем?
Ну, я считаю, что Россия сейчас должна четко определиться по Восточной Украине. Россия следует все-таки призвать и осудить захваты административных зданий на Восточной Украине и сказать, что вот эти вот захваты административных зданий – это не лучше, чем Киевский Майдан. Это по форме одно и то же. Я считаю, что России надо отмежеваться сейчас от донецких сепаратистов.
Ну, как же отмежеваться? Вот Сергей Шойгу уже учение объявил, говорит, они их там разгромят, они там с охотничьими ружьями стоят. Мы сейчас армию подтянем к границе.
А можно грубее, я скажу?
Да, давайте.
Давайте мы все-таки один ключевой вопрос поставим и не будем размениваться, пока на него не ответим. Что для России выгоднее? Стабильная Украина с хорошо развитым производством, хороший налогоплательщик и, соответственно, плательщик за российские ресурсы, эффективные предприятия, которые в хорошей кооперации с российскими предприятиями. Вот этот вариант нам более выгоден. Или нам более выгоден вариант постоянной смуты на Востоке, на Западе, выяснение взаимоотношений, там выяснение, сколько кому и как дать. Давайте мы ключевой вопрос и на него дадим ответ.
У вас ответ есть?
У меня ответ однозначный. Я его повторю уже здесь говоря однажды. Я считаю, что мы заинтересованы в том, чтобы Украина была единой, стабильной, эффективной и дружественной, более того, родственной по отношению к России.
И я добавлю, России отдельная какая-то марионеточная Донецкая республика и Луганская республики, де-факто независимая от Украины, России они не нужны, потому что живут огромная ноша на российских плечах. Донбасс потребует помощи в 5 раз больше Крыма, я вас уверяю.
Но Крым вы из этой Украины вычеркнули, я вас правильно понял? Или неправильно?
Надо признавать реалии, и на сегодня признать, что Крым в составе Российской Федерации и оформлено законодательно. Это по политической ситуации так сложилось. Вы могли об этом говорить за или против 2 месяца назад, но сегодня Крым в составе России.
И тоже я добавлю, сейчас даже если в России к власти придет оппозиция, она уже Крым Украине просто так не вернет. Вот это то решение,
Надо ли вообще вот этим все время
разменами
заниматься?
Есть партия Яблоко, которая считает, что Крым аннексирован. Вот. Вот пусть придет партия Яблоко к власти и вернет Крым.
И она не вернет. Это, находясь в оппозиции, легко так разговаривать.
Да, коллеги, весь считает оккупированным, и даже не нашлось какого-нибудь государства Науру, вот, или какого-нибудь еще Никарагуа, чтобы вот взять и в открытую признать аннексию Крыма. Ну,
и
пока,
можно
быть,
я еще
я
один
просто уж фиксирую
такой
факты.
Же жесткий вопрос поставлю, на который надо отвечать. У нас сейчас есть один соблазн и одно такое вот, ну, как бы, менжевание. Соблазн – это Китай.
Да, повернуть туда энергопотоки.
Да, да вообще.
То, что сказал Медведев, фактически.
Да вообще, просто развернуться на Китай. Вот это ложный соблазн. Нам надо от него удержаться и ни в коем случае не ломать отношения. Надо приложить все силы к тому, чтобы сохранить максимум взаимоотношений позитивных, бизнес, гуманитарных, культурных, дипломатических с Европой. Китай в этой ситуации уже давно выиграл больше всех. И если мы резко повернем на Китай, мы попадем в еще более серьезную ловушку. И второе. Вы знаете, я не могу говорить, я могу говорить за российскую сторону, я не могу говорить за украинскую. Я считаю, что мы вот в России совершили огромное количество глупостей,
Но это не пример для украинцев повторять эти глупости или множить. И наша задача как раз пытаться уходить от глупости и идти навстречу. Но случилась драка на свадьбе. Что же теперь дальше не жить? Надо любым способом искать позитивные моменты, контакты, налаживание отношений, не ехать на бронетранспортерах, не там не имитировать какие-то учения или ружья, или зеленых человечков. Наоборот, максимально садиться, договариваться, и там, где можем, хоть по копеечке, но договариваться. Нам все равно жить вместе. Это все равно 45 миллионов. Она 145. Это все равно наша вот родня. Нам от этого никуда не деться.
Кстати, если у родни спереть имущество, а потом налаживать отношения, боюсь, что это трудно получается. Я понимаю, что всякие хорошие люди, эксперты, вот там
Евгений... А у нас нет сейчас легкого пути.
Хорошо, вот Евгений Гантмахер, знаете, пишет в «Эхе Москвы», там пишет, что Россия отвечает теперь за жизнь в Крыму, и вот говорит, какие там проблемы решать. Но я понимаю, что от оккупантов можно просить позаботиться об оккупируемых. И действительно, это выглядит даже неплохо, если какие-то проблемы решить. Но с точки зрения значительной части населения Украины, это такая рана, которая долго, знаете, заживать
у
не будет.
У нас два варианта. Зацелить на проблемах и болячках, либо второй вариант. Как-то выходить из этой ситуации и лечить эти раны.
Ну, хорошо. Если лечить эти раны, вот я к Кириллу Янкову обращусь. Все-таки вы писали о Крыме. Еще раз давайте вернемся к этой теме. Тем более, к сожалению, наш гость из Крыма долго не смог с нами быть. Но, тем не менее, проблемы обозначил. Вот набор этих проблем, действительно, он решаем в какие-то разумные сроки. Ведь, действительно, большинство жителей Крыма вот сейчас ждут от России, так сказать, такой комфортной, счастливой жизни, которой у них не было на Украине. Вот у них сейчас будут там разочарования всякие. Они там будут потом через какое-то время говорить, а может мы ошиблись, там еще что-то. Вот что могут предложить экономисты нынешней власти сделать там, чтобы, ну, не так больно было?
Ну, прежде всего надо смотреть, ключевая отрасль крымской экономики — это туризм, это... Сейчас надо делать все, чтобы поток отдыхающих, он не достигнет все равно прошлогоднего, 6 миллионов не будет, но чтобы он не упал хотя бы ниже 2 миллионов. Если это будут только организованные отдыхающие, а неорганизованный турист туда не поедет, то сотни тысяч людей, буквально сотни тысяч в Крыму, это почувствуют на своей шкуре. В их ресторан не зайдут поесть, в их магазин не зайдут купить продукты, на их аттракцион не придут там дети поиграть, они заплатят свои несколько рублей и так далее, и так далее. Это на самом деле сейчас ключевой момент, каким будет летний туристический сезон. Промышленность
плохим,
в Крыму,
мы
да,
знаем.
Плохим, да. Но, тем не менее, он может быть очень плохим и так умеренно плохим. Вот надо сделать все, чтобы он был хотя бы умеренно плохим, а не очень плохим. Это вопросы транспорта, доставки. Это во многом зависит от того, как поведет себя Украина в отношении сухопутного транзита. Пока есть разные сигналы с стороны, но надо готовиться.
Чем больше сепаратистов на востоке, тем хуже будет ситуация с этим транзитом, как вы понимаете.
Я понимаю, это взаимосвязано.
Уже вот эти ограничения на въезд и так далее на поездах, они есть
мужчин. Я понимаю, и я считаю, что в интересах России как можно скорее прекратить вот эти вот нестроения в Восточной Украине.
Вот еще одна тема здесь возникла, тоже смотрю новости. Господин Шаталов, он замминистра по налогам, да, по-моему?
Да.
Он высказался против создания особой экономической зоны в Крыму. Ну вот против и горной зоны уже никто не высказывается, раз царь сказал. Я понимаю, что Валерий Михайлович вот уже высказался, да, против.
Я просто знаю, что такое настоящая и горная зона,
так,
которая дает доходы, а не просто там жульнических несколько столов, за которыми...
Слушайте,
там...
Но ведь там это Крым в Украине был дотационным, глубоко дотационным регионом.
У нас не получилось ни одна из четырех заявленных зон, потому что мы не представляем, насколько это сложный бизнес. Я вот здесь пропущу, можно вот эту часть, а вот Кирилла поддержу, в какой он не закончил одно предложение. Мне кажется, он хотел закончить следующим. не надо поощрять иждивенческие настроения нигде, в том числе и в Крыму. Помогать, да, раз уж вы кого-то приручили, как говорил великий писатель,
кормите с руки.
Вы за него в ответе. Но нельзя поощрять иждивенчество. Надо стимулировать бизнес. Надо стимулировать хорошую организацию производства.
Так может в России стимулировать, а не только там где-нибудь в Крыму?
Безусловно, безусловно.
А по-моему идет дестимуляция все время.
Я все-таки по поводу игорной зоны еще скажу. Конечно. Дело в том, что на Украине азартные игры, казино, игровые автоматы легальны. Они разрешены. Они сейчас есть по всему Крыму, потому что это там легально. Сейчас большая игорная зона. Вопрос надо по-другому поставить. Следует ли Крым во всем переводить на российское законодательство или следует учесть те особенности? 23 года законодательная система Украины развивалась по-другому. Да и до этого в законодательствах РСФСР и УССР тоже были определенные
различия. Вот об этом
различия.
Гантмахер тоже пишет, что там есть определенные плюсы. Да. И некоторые из них там с регистрацией предприятий, например, там все очень хорошо, там гораздо лучше, чем в России сделано.
Регистрация у нас тоже 5 дней занимает.
Это а не там самое. Один день.
А там один день, ну вот именно. Так вот, может быть, где-то оставить на неопределенное время вот это вот исключение законодательства для Крыма. В связи с тем, что он 23 года жил по другому законодательству. Не приводить его везде к российскому.
Это очень трудно.
А у нас федеративная.
Федеративная по названию, а унитарная, ну, правда, для Чечни есть исключение, шариатские законы действуют фактически, де-факто. Давайте мы хотя бы одного слушателя подключим. Надо дать сказать. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, послушав Зубова, у меня...
Так.
У меня вопрос такой, не хочет ли он сменить руководителя своей партии, потому что у Миронова таких здравых мыслей уже давным-давно нет. И я бы тогда, например, поддержал бы «Справедливую Россию» во главе с Зубовым.
Это провокация, Валерий Михайлович.
Это приятная, но провокация и нереалистичная.
Понятно. Вот у меня еще вопрос про воду. Опять же, наверное, к Кириллу Янкову, который занимался Крымом предметно и писал. А с водой что делать? Вот Украина отключила фактически воду в Северо-Крымский канал, поскольку за нее никто не платит. И, собственно, ждет какого-то решения. Но как без воды-то Крым будет жить? Там сельское хозяйство, оно все на этой воде держалось, на Днепровской. Ради этого в то время Хрущев и другие, Маленков, и приняли решение о том, чтобы присоединить Крымскую область к Украине, чтобы Украина туда вкладывала и воду, и деньги.
Да, это серьезная проблема. Ну, во-первых, можно немножко перестроить сельское хозяйство. Например, исключить рисоводство. Рисоводство, как известно, требует очень много воды. Видимо, с рисоводством там надо, надо заканчивать. Сельское хозяйство пострадает. Надо пытаться договориться с Украиной по поводу воды. И надо предложить ей деньги, живые деньги. Надо ей за это платить. Не надо брать пример с Украины, которая не платит за газ. Надо платить.
Ну, да. Она не платит, она готова рассчитаться по 200 там с чем-то, а по 400, которые ей заявили, она не готова. Может быть, как-то это включить в один пакет переговоров все-таки? Михаил. Воду, там, газ и так далее.
Смотрите, Кирилл, теперь он меня поддерживает. Давайте находить точки, где мы можем делать позитивные действия по отношению к друг другу, а не шпильки друг другу вставлять, не сложности создавать. По воде давайте решать. Раз мы уже решаем по нефти, давайте решать по газу, давайте решать и по воде. Мы найдем этих точек огромное количество.
Валерий Михайлович, но Украина ведет себя конструктивно. Например, она не прекратила же поставки кое-какой военной техники, нужной для российских всяких ракет или вертолетов, правда, до сих пор, несмотря на вооруженное вмешательство и аннексию Крыма.
А вы
это разумная
даете?
Политика. Да, да, конечно. У вас полминуты есть.
Да. Я считаю, что мы попали в самый тяжелый кризис с 1993 года. Этот тяжелый, и всегда этот кризис почему тяжел? Потому что он с самым близким нашим соседом, с Украиной. Это как между сербами и хорватами. Вы знаете, вот попала Россия и Украина в ту же ситуацию, что сербы. И теперь от мудрости наших правителей, украинских правителей, от мудрости наших народов зависит, сумеем мы этот кризис постепенно преодолеть, или мы скатимся к стене враждебности и холодности, как вот, к сожалению, сербы и хорваты.
Уже меньше. Десятилетия. Валерий Михайлович.
В 93-м году мы вышли из конституционного пространства для того, чтобы решать свои проблемы. Мы нарушили конституцию. На Украине сейчас произошла революция. Сейчас сменилась власть не точно по конституционным формулам. Надо это отодвинуть в сторону и не придавать этому значению. Кто есть у власти на сегодня, договариваться по экономическим вопросам, касающихся людей. И у нас будет выход.